Привет! Ты слушаешь подкаст «Афина на отдыхе», и это его ведущая Лера. На прошлой встрече с Настей Даниловой, карьерным тьютором RunHicks, мы провели Афину через большой путь самоопределения. Обсудили, как начать профессиональные поиски, что делать, если тебе нравится несколько сфер сразу, поговорили, как составить резюме и как пережить отказ от работодателя. Если ты пропустил эту часть, очень рекомендую. Ну а сегодня мы продолжаем, и во второй части мы вместе с Настей посмотрим, какие красные флаги есть у работодателя и как справиться с выгоранием, если наконец-то нашел работу, ну или перегрузил себя внеучебкой.
Я слышала эту историю часто, что вот оценивают не тебя, оценивают, как ты вольешься в какой-то коллектив, еще что-то. Но максимально просто ярко я это увидела, когда сейчас уже работаю HR-ом, брала интервью у разных руководителей и спрашивала про какие-то их ценности, вот какой для них идеальный сотрудник. И у меня стояло просто буквально два интервью подряд. На первом мне говорят, что идеальный сотрудник — это тот, кто готов работать почти 24/7, постоянно быть на связи, от него важна вот эта быстрая коммуникация. Ну, я это все записываю, фиксирую, думаю, блин, классно, какой отзывчивый, быстрый отдел. Прихожу к другому руководителю, и тот говорит: work-life balance — это то, что я ценю больше всего. Мне важно, чтобы сотрудники работали в рабочее время, а потом могли отключаться и не оставлять какую-то работу на потом.
И приходили здоровыми. Но...
Да, и потом приходили и снова вовремя начинали работать без переработок, еще без чего-то. То есть если задача поставлена на день, она выполнена в течение дня, потом все, закрываются компьютеры, закрывается работа. И вот в этом моменте я прям очень ярко в тот день поняла, насколько действительно разные ценности.
Да, да, да.
И если тебе отказали, возвращаясь к собеседованию, то так может быть и хорошо, в смысле,
да,
ты тоже бы не вписалась.
Именно так, да, потому что в целом спрашивают, ну, про опыт, важно, чтобы человек, почему опыт важен, чтобы пришел человек работать, и он начал работать, да, то есть не плясать с ним вокруг, с ним, вот, там, танцы с бубнами, да, что да, там, а вот смотри, еще вот такая работа есть, давай, давай получится. Вот, ну, то есть что-то он должен все-таки уметь, какая-то база у него должна быть, и они, соответственно, могут понять, достаточно ли сейчас вот того, что человек умеет, или недостаточно для решения текущих задач, причем задач не того человека, кто с тобой собеседование проводит, а бизнеса. И тут важно помнить, для чего им это все, да, то есть у них нет опции дружить, мир, дружба, живая. У них есть дело, которое нужно делать. Вот. А с точки зрения именно, ну, есть общекультурная какая-то история. Если люди специально этим занимаются, там они смотрят, разделяет ли человек те же ценности. Ну, допустим, самая, не знаю, такая популярная штука там про ЗОЖ. А ты такой не ЗОЖ вообще, да? Ты на диване с мороженым там предпочитаешь время проводить, а не бегать в 7 утра в воскресенье по парку 3 часа. Ну, допустим. А у них так принято, да? Ну, вероятность того, что ты просто... Ну, тебе будет о чем с людьми поговорить, и ты возьмешь как благо все те нематериальные виды мотивации, которые тебе предлагаются в виде, не знаю, смузи, вот, и чего-нибудь еще. Вот, ну... Зачем? Ну, то есть у них нет инструментов для стимулирования тебя. А есть еще вот этот персональный уровень непосредственного руководителя. И HR, как правило, знают, что вот Василию Павловичу условному нужны люди, которые почти не разговаривают, да? Ну, просто потому, что Василий Павлович сам по себе не любит говорливых людей там, да? Хотя, безусловно, на рынке есть там разные перекосы.
Какие требования со стороны работодателя можно считать таким red флагом? От чего стоит сразу...
Они у нас внутри. Ну, на самом деле, у нас у каждого свои эти системы флажков. Я, кстати, по знаку зодиака Скорпион, поэтому у меня есть черный блокнотик с черным списком, с черным хлыстиком. Ну, в общем, там все, как обычно, меня рассказывают мои коллеги. Вот, друзья. Они меня убеждают в этом. Я уже решила, что, наверное, действительно есть. Вот. И, соответственно, как бы, ну, у меня свои. У меня там есть система трех флажков, например, в моей голове живет, что вот, типа, пока три раза там, ну, не набрал, я вообще не заморачиваюсь. Правда, после третьего сразу до свидания. Ну, в общем, ну... Но при этом флажки совершенно разные. То есть я могу развить, в принципе, любую тему, мне нормально. Но я философ такой по жизни, мне интересно, зачем они это спрашивают, да, условно. приму ли я потом их приглашение, ну, не знаю.
Угу, окей.
Ну, в общем, желательно понимать, что для меня приемлемо, а что для меня неприемлемо. То есть тут история про понимание своих собственных границ.
Угу.
Ну, потому да, что есть многие, многие работодатели, которые спрашивают, ходили ли вы когда-нибудь к психологу, да? Вот мой любимый вопрос. Мы не знаем, что люди вкладывают в этот вопрос.
Угу.
Как бы сидеть и такие, типа, а вы с какой целью интересуетесь, да? Ну, как бы если еще такой подозрительности добавить в глаза, там, не знаю, ну, да, сощуриться как... Ну, в общем, люди, наверное, ответят, но сами напрягутся.
Угу.
Может быть, они пропагандируют тоже, там, не знаю...
А может быть, какие-то бенефиты, да, у них есть в эту сторону?
Ну, да, они там говорят, что вот, психическое здоровье человека, там, эмоциональное и все прочее, для нас самое главное, как вы к этому относитесь. А то, может, у них действительно есть штатный психолог, которым, там, не знаю, групповая терапия по пятницам, mm-hmm. да? А может оказаться так, что, типа, ну, люди в этой компании убеждены в том, что психологи — это... Вымогай.
Странные люди.
Мама моя вот считает, что это секта такая, людей-вымогателей денег. Вот я не рассказываю, что я близка секта. К этой сфере, да, так. А то решит, что я у нее котлетку попросила. Так, где котлетка, там и квартирка.
Так, ну хорошо, будем считать, что у Афины с отстаиванием своих границ за... такой период жизни, все в порядке, и она благополучно найдет себе работу. А сейчас хотела бы вернуться на такой опять студенческий уровень. К тебе часто приходят студенты Института общественных наук, среди них много психологов. Может быть, есть какие-то запросы или сложности, которые наиболее часто встречаются именно у студентов психологии?
Да, ну... Можно, наверное, их как-то так сейчас кластеризировать. Первое — это история именно все-таки про самоопределение. В этом месте я бы сформулировала как проблему, наверное, так, что студенты-психологи знают слишком много о том, что им нужно про себя знать. И от этого, соответственно, пытаются этому соответствовать, как будто бы. Вот. Эти знания, они в этом месте перевешивают желание, условно. А вторая история, которая как, ну, такая условно-проблемная, это вопрос реального такого выбора, когда хочется условно в бизнес, но очень хочется консультировать. То есть тут как будто бы, ну, это моя гипотеза сейчас в формулировании проблемы, да, наверное, надо более серьезное исследование проводить. Но тем не менее, ну, для меня это звучит так, что... что это конфликт ценностей. То есть, с одной стороны, есть желание помогать людям и вот как-то в этом профессионально развиваться. С другой стороны, есть абсолютно нормальное, да, желание зарабатывать деньги и чувствовать себя условно уверенным в завтрашнем дне. Да. И из этого конфликта, собственно, начинают возникать... Кто-то решается там идти налаживать исключительно частную практику и делает это, кстати, с достаточно большим успехом. Вот. А кто-то думает такие там условно про корпорат, но часто мы, возвращаясь к нашему началу разговора, придумываем способ, как совместить одно с другим. Вот. И третья история, которая, мне кажется, относится конкретно к студентам конкретно нашего психфака, это история про то, что про науку. Потому что очень многим не хочется бросать науку, как это, она, ну, а там непонятно вообще там условно, как развиваться. Ну, то есть понятно, но это долго... И не всегда понятно, как при этом жить, условно, да?
Кушать хочется.
Кушать хочется, вот, да. Ну и, соответственно, тут тоже находятся способы для совмещения, в общем-то. Вот, в целом, наверное, это такие как-то вот три ключевые, но такие верхнеуровневые, от которых начинают ползти еще какие-то, наверное, более точечные, но это уже от людей. Ну, я бы, кстати, не стала называть это проблемой, скорее, задачами.
Ну, запросы, да, которые чаще встают.
Ну да, такими жизненные задачи такие, которые барьеры, может, не знаю. Вот, так что, в принципе, как бы ключевая история, она все-таки именно в восприятии. И тут я вот несколько недель уже хожу и думаю, вчера в том числе с кем-то. В общем, история в том, что мы сами создаем себе такой зеркальный потолок, И как бы очень сложно отпустить, с одной стороны, статус такого студента, который ищет правильный ответ.
Угу.
То есть мы сами себе там ставим вот это зеркало, такой неправильный ответ, да, как бы, а кто сказал, ну, то есть я сам себе это сказал, с чего это взял, да, ну, вообще непонятно, да, вот. А, ну, в общем, и вот есть где-то там такая какая-то, как будто, знаете, как заглушка в печи такая, которая нужно открыть просто в какой-то момент и отпустить вот эту вот как раз свободу творческого мышления относительно самого себя. Это не только про психологов, это вообще про большинство людей, потому что дерзнуть, вот, иметь вот такую смелость чисто на уровне воображения, предположить, что я могу и то, и то, например, причем, возможно, одновременно, ну или сразу одновременно, может, и не придумалось, но я хочу придумать, как сделать так, чтобы это было одновременно, поэтому пока я позанимаюсь этим параллельно, а там, глядишь, придумается, вот эта вот функция, она очень у многих людей, в принципе, отсутствует. Там страхов много. Но такое впечатление, что кроме страхов есть еще что-то. Вот можем как-нибудь поисследовать вместе. Я признала себя как человека, который все равно будет, что бы мне ни дай, я очень быстро, не то чтобы интерес теряю, у меня появляются новые. И ну, это невозможно действительно физически совмещать. То есть я понимаю, что у меня есть определенные физические ограничения, которыми мы как-то учимся договариваться, там, да, что вот интерес сегодня поспит. Не знаю, или еще что-нибудь. И я посплю, да, например. Вот. А я успокоилась именно в том, что не надо. Ну, то есть мне гораздо свободнее сейчас чувствовать, что я вот от этого подустала, я пошла позанималась чем-то еще. А бонусом у меня как раз формируется вот это, как это, не знаю, кусочки мозаики для этой насмотренности, когда я могу взять и прикрепить одно к другому, что мне позволяет, на самом деле, понять что-то третье, про что я вообще ни черта не понимаю. То есть это дает возможность посмотреть на что-то еще как раз под тем углом, который вот не видно. Говорил один наш коллега, который занимается в том числе профориентацией и, кстати, подростков, Тимур Жамаров, наверное, вы про него что-то знаете. В общем, он у нас там что-то вел, какой-то семинар, не помню. Он тогда сказал фразу прекрасную, что все можно исправить за 7 лет терапии, но эти 7 лет можно потратить на что-нибудь другое. Вот. Я в терапии плотно 5, считаю годы, осталось 2.
Блин, у меня тоже, кстати. Все, в 26 заживу.
Короче, можно пока себе не создавать дополнительного, чтобы потом еще 7 не понадобилось.
Блин, да, это же нужно в вакууме тогда проходить терапию.
Нет, нет, причем как раз научиться жить просто за это время и получать от этого удовольствие во всем его проявлении. Типа, ну да, не получилось, тут косяк, тут, ну ладно, начну заново, ну там условно. То есть от этого тоже можно получать удовольствие просто. Обычно под этим углом не смотрят на самоопределение, такие типа все страдания, ну, да, муки, это про... муки выбора и поиска, боже, ползти, той ползти, цели, да. Путь к Камилю, как там он называется, Камиль.
Это мне вспомнился, да, что у самурая нет цели, а есть путь.
Да-да-да. Ну, кстати, очень мне откликается это.
А вот что на этом пути может помочь, какие, может быть, не знаю, книжки, статьи, YouTube-каналы, что-то вот, чтобы найти какой-то инструмент, чтобы узнать себя, или книжку, с которой можно успокоиться в плане самоопределения?
Блин, они, их много разных. Я на самом деле, я нашла для себя свой способ, я читаю книжки, но они вряд ли помогут нашим слушателям. Так. Я обожаю детективы, они мне просто нравятся. Так волею судеб показалось, что, в общем, в детективах, ну, по крайней мере, хороших там, таких детективах, там содержится дофига информации, которая вообще про мир. И в которых, вот слушая, можно как раз одновременно, с одной стороны, отдыхая, наслаждаясь художественной литературой, которая несерьезная, мозг не давит, помогает отвлечься и почувствовать что-то, возможно, другое, а при этом обнаружить кучу информации об этом мире, которая никогда там вообще тебе в голову не пришло, даже такую книжку искать просто, да, там, или такой ролик там на Ютубе. Вот. В этом смысле, ну, мой, как бы, совет обычно просто повнимательнее чуть-чуть посмотреть на мир вокруг. Ну, то есть вот посмотреть в окно чуть более пристально, да, понять, что ты вот смотришь туда каждый день, да, на самом деле ты же не видишь уже ничего там.
Uh-huh.
А там едешь в метро, упираешься во что-нибудь, посмотри вокруг на людей, вот послушай, подслушивай их разговор, о чем они разговаривают.
Ой, вообще это любимые особенности, ну, там, да, вот это,
да-да-да, или когда просто прохожие проходят, там такие, да, женщины одни проходили как-то. Я кусочек прям совсем короткий их разговора услышала. Ну, не знаю, как огурцы, но рассол был очень вкусный. Да? Сразу понятно, чем люди занимались накануне. Прям целая жизнь прошла мимо меня за эти несколько секунд.
На самом деле,
в себе точно есть какая-то эта история, когда ты знаешь, что ты хочешь посмотреть и послушать. У меня есть рекомендации к формату. Вот не к самим книжкам там, ну, то есть вот на меня оказали, безусловно, какие-то книжки влияние, но сомневаюсь, что они окажут на кого-нибудь еще такое же влияние, потому что у всех они абсолютно разные просто. Вообще побольше читать в этом смысле или слушать. Читать сложно в нынешнее время, слушать можно.
Поделись, пожалуйста, как ты понимаешь, что тебе нравится твоя работа? Ты говорила, что как раз занимаешься разным, что щелкает разное, есть какие-то переключения. Вот как понять, что да, мне это нравится?
Ну, я, во-первых, человек азартный. Это проявляется именно в работе. То есть я люблю решать какие-то сложные задачки, которые при этом обязательно должны содержать в себе элемент исследования. Еще, как выяснилось на упражнении «10 жизней», у меня все, что я люблю, объединяется там, ну, если таким супербольшим словом, антропология. То есть, в принципе, если у меня хоть какой-то элемент моей работы связан все-таки с вот этим исследовательским, антропологическим чем-то, то в целом мне уже хорошо. Вот. Но есть те критерии, которые уже жизнь доформировала из серии «Совсем бесплатно, давай не будем, пожалуйста». Да, вот.
Хороший критерий.
Хороший критерий, да. Ну, то есть, ну, работа мне прежде всего обычно не про деньги нравится. То есть, когда это приносит деньги, желательно полегче, да, ну, чтобы не сильно вкалывать. Но если я буду просто рутину делать, такую вот изо дня в день, за хорошие деньги, ну, меня хватит месяца на два, наверное. Второе, что мне безумно важно в моей работе, это люди, с которыми я это делаю. То есть, с одной стороны, ну, мне нужен какой-то элемент команды. Эти люди были из других каких-то, в том числе, областей. То есть, и из моей, и из других, которых со своим мнением. Вот, потому что именно оно и интересно, и делает проекты классными, а не просто такими унылыми.
Ну да, не плоскими.
Унылыми, да. Вот, что еще, как я еще понимаю? Мне, конечно, очень нравится видеть результат, но результат в моей деятельности, ну, если говорить про карьерное консультирование, уж тем более про карьерное тьюторство, то он там виден не сразу. Вот. И как говорит Татьяна Михайловна Ковалева, господи, она сказала это вслух, никогда не думала, что на нее зашлюсь. Короче, да, что это работа с отложенным результатом, который мы, возможно, не узнаем никогда. А мне, тем не менее, нравится. Поэтому я стараюсь компенсировать это какими-то другими задачками, идеями, проектиками, в которых можно таки быстро увидеть результат, чтобы сразу понять, что он есть. Вот. Ну, или в какой-то краткосрочной перспективе, по крайней мере. И таким образом балансирую. То есть результат важен, но не всегда получается. Вот, то есть я уже научилась сама с собой в этом месте обращаться так, чтобы добирать то, чего мне не хватает где-то. Вот.
Как раз так к вопросу про складывание своего пазла.
Ну и тут, собственно, на самом деле здесь еще важно, что я берусь за то и там, в таких временных промежутках, мне очень важны эти временные промежутки оказались, мне важно понимать, что вот это скоро закончится, и я смогу заняться вот условно вот тем. И планировать это заранее. То есть, что типа, да, вот сейчас три недели вот таким, да, потом две недели будет еще что-то. Мне важно, чтобы в моей деятельности у меня была возможность как раз вот этой, как это, у Шейна, как это, автономия, да, вот. Вот мне нужна эта автономность, чтобы я могла сама варьировать расписание свое таким образом, чтобы учитывать мои уже физиологические, психические какие-то штучки. Они есть, я их уже знаю, опять лет терапии. Да.
Вообще, да, вот про работу с плитами прям очень откликается.
Ну да, есть люди, которым совсем по-другому нужно. То есть вот для меня важно, чтобы оно соответствовало, сейчас важно, как уже несколько раз столкнувшись с выгоранием в жизни, даже вот сейчас мне это важно. Да. Вот так я понимаю, что если у меня есть такая возможность, значит, я своей работой довольна.
про выгорание. Несколько раз мы уже это как-то упоминали в выпуске. Что ты делаешь, когда понимаешь, что вот уже прям еще немножко, и все, я перегорю?
Ну, давай начнем с того, что это тоже был путь. Во-первых, сначала я учила слово «выгорание» и признавала сам факт его существования.
Я только этой зимой смогла сказать, что выгорание, в смысле, что есть выгорание, это я знала, я на психфаке училась, но что у меня может быть выгорание...
Это очень важно. Вот. Потом, когда слово выучили, ну, как-то показалось, что это важно, и оказывается, что у многих клиентов это есть, вот мы с коллегами, собственно, карьерными консультантами, наш целый какой-то семинар там какой-то делали про то, как работать с выгоранием в карьерном консультировании. В общем, так долго объясняли, что сами поняли. Вот. Это классика преподавательского искусства. Вот. В общем, потом была история про то, что я анализировала уже как бы ретроспективно тот опыт, когда я понимала, где оно было. Потом мы, спасибо моему терапевту, выискивали, как это проявляется во мне. Вот. Потом, как оно уже по факту проявляется. Да?
Mm-hmm.
Вот. Потом, что этому предшествовало. Потом история была про то, как понять, а что, собственно, ну вот, вот это состояние не похоже ли на то, что предшествовало в прошлый раз вот тому, которое в итоге случилось, как выгорание. Вот. А теперь, соответственно, это история про то, чтобы научиться замечать не симптомы выгорания, а научаться замечать то, чего мне не хватает такого в жизни, что в конечном счете приводит к появлению синдромов выгорания.
То есть это про ресурс.
Недавно обнаружилось, что иногда люди другие замечают лучше меня эту историю, потому что вот на одном мероприятии, на котором мы с тобой были вместе, наш коллега на мероприятии была ведущей, и наш коллега в какой-то момент, спустя там часа 2.5, прибегает, говорит: «Настя, тебе очень нужна вода». Я говорю: «Кофе». Он говорит: «Нет, вода, вот вода, возьми ее». Я не успела заметить, он уже принес. Из этого мы тут недавно с моей коллегой, которая тоже консультант и терапевт в каком-то смысле, пришли к выводу, что вот сейчас у меня есть такой супер пунктик истории с выгоранием. Мне нужно научиться. Ну, то есть я уже знаю, чего, про что я забываю. Я теперь идея в том, чтобы просить тех людей, которые вокруг меня, там, не знаю, раз в полчаса махать мне чем-то, чтобы я вспомнила о том, что это существует. Ну, то есть это путь, видите? Ну, то есть это не то, чтобы такие: так, у меня есть 2 месяца, разберусь-ка я с выгоранием, блин. Да? Ну, нет, так не работает вообще-то.
Такой еще вопрос. Где ты берешь новые идеи какие-то для реализации в работе в своей? Чтобы, может быть, как раз уходить вот от рутинности какой-то, развиваться?
Рефлексия вместе с людьми, которые как раз тоже умеют это делать. То есть через размышления мы обычно так идем.
А, умеют рефлексировать или умеют?
Да.
Так, ну и давай зафиналим вопросом про смыслы, поскольку я их вечный, видимо, искатель. А зачем ты...
Те смыслы, да, откликаются.
А, хорошо. А зачем ты делаешь свою работу? В чем ценность твоей работы для тебя самой?
Это как это... Верхний слой пирамиды Дилса. Ну да, у меня есть ответ, на самом деле. Ну, я там его делю на две части. Одна, которая для мира, другая, которая для меня. Вот, для меня это возможность делать новое. Ну, то есть мне важно, чтобы было новое. Новое для меня, по крайней мере. Пусть это велосипед, там, да, не знаю, еще что-нибудь. Ну, то есть у меня должен быть эффект новизны. У меня это исследовательская жила, она ключевая в этом месте. И моему мозгу нужна топка. Ну, в смысле, что-то туда вбрасывать. Вот. Поэтому для меня важно узнавать новое. Вот. А для мира как бы это тоже из исследования растет за счет того, что я как раз его исследую во всем его многообразии. В общем, иногда это бывает им полезно, как раз потому что я могу принести то совершенно безумное, шизоидное, такое, чего как бы у них, возможно, не было как даже идеи. То есть я хорошо вдохновляю. Вот. В общем, одно цепляется за другое, в итоге mm-hmm. получается такой смысл именно проживания все-таки пути. Вернемся к этому. Я ушла от вообще возможности того, что может быть какой-то такой конкретный конечный смысл. Ну, нет его.
Гедонизм – высший смысл.
Гедонизм – высший смысл, серьезно. Ищи борицование.
Мне кажется, на самом деле так. Прекрасное завершение.
Да, не будем плакать.
Да?
Да. Пойдем по гедонистическим чувствуем. Как это сказать?
Погедонизируем?
Придадимся гедонизму.
Друзья, присоединяйтесь к нам виртуально.
Да, пятница вечер.
Да.